Глава пятая. Дорога вторила контуру гор. Машина поднималась все выше и выше, оставляя позади панораму города, сплющенную под тяжелым покровом смога. Потом пейзаж внезапно изменился. Воздух стал чище, в тени высоченных елей легче переносилась затянувшаяся летняя жара. За окнами автомобиля солнце играло в прятки среди крон, отбрасывая скользящие тени на раскрытую папку, что лежала у Милы на коленях. Вся история Роджера Валена излагалась там. Миле до сих пор не верилось, что грустный бухгалтер с фотографией, висевшей в лимбе, мог учинить такую жестокую расправу. Как и у других массовых убийц, в его прошлом не отмечалось тяги к насилию. Ярость вспыхнула сразу, вся, сколько ее накопилось, без каких-либо знаков и предвестий. Но именно потому, что у Валена никогда не было проблем с законом, он не числился в базе данных. Как же удалось выяснить личность преступника? Когда Мила спросила об этом Бориса, тот всего лишь посоветовал немного потерпеть, мол, скоро она все узнает. Сейчас инспектор вел седан без номерных знаков, и Мила задавалась вопросом, к чему такие меры предосторожности. То, что она воображала себе, пытаясь объяснить действия полиции, только усиливало ее тревогу. Если причина в самом деле настолько ужасна, лучше ее и не знать. 7 лет Мила потратила, чтобы пережить случившееся с ней во время расследования дела подсказчика. Кошмары продолжались, но приходили не по ночам. Во сне все исчезало, а вот при свете солнца ее порой охватывал внезапный страх. Как кошка шестым чувством чует опасность, так и она ощущала чье-то присутствие рядом с собой. Поняв, что ей не отделаться от воспоминаний, Мила пошла на компромисс с собой. План предусматривал ряд соглашений, личную линию обороны. Мила все хорошо продумала, выработала для себя четкие правила. Первое. Самое важное – никогда не называть монстра по имени. Но один из бастионов этим утром вот-вот будет сметен. Она поклялась себе, что больше никогда не взглянет на сцену преступления. Мила боялась того, что могла испытать, оказавшись лицом к лицу с картиной насилия и крови. То же, что и все. — уговаривала она себя, но темный голос в глубине твердил совсем другое. — Ты его. Ты ему принадлежишь. Сама знаешь то, что ты увидишь. — Почти приехали. Это Борис обратился к ней, заставив умолкнуть мантру. Приняв его слова к сведению, Мила кивнула, стараясь скрыть беспокойство. Потом скосила взгляд в окошко, и страх поднялся вверх по шкале еще на одну отметку. Двое полицейских у камеры видеонаблюдения контролировали скорость проходящих автомобилей. Чистая мизансцена. Истинная цель — не пропустить никого к месту массового расстрела. Когда их машина прошла под камерой, агенты проводили ее взглядом. Через несколько метров Борис свернул. Автомобиль подпрыгивал на выбоинах узкой грунтовой дороги. Казалось, они едут по туннелю из ветвей, которые вот-вот сомкнутся. Лес придвигался ближе, чтобы одарить беглой лаской. Под такой обольстительной оболочкой обычно таится дурное намерение, но вот за аркой из ветвей открылась залитая солнцем поляна, Вынырнув из тени, они неожиданно очутились перед самым особняком. То было трехэтажное строение, разбитое на несколько уровней. Классические приметы горного шале, покатая крыша, деревянная облицовка дополнялись высокой застекленной верандой, последним словом современной архитектуры. «Дом богачей», — сразу подумала Мила. Выйдя из машины, она огляделась. Перед домом стояли четыре седана и фургон криминалистической лаборатории, все без номеров. Заметно, что задействованы немалые силы. Двое агентов ввели Бориса в курс дела. Мила не слышала, о чем они говорили. Она поднималась по каменной лестнице, ведущей входной двери, отстав на несколько шагов. По пути Борис рассказал, что владелец дома Томас Беллман, врач, превратившийся в бизнесмена, основал процветающую фармацевтическую компанию. 50 лет, давно женат, трое детей. Страстно увлекался самолетами и мотоциклами прошлых лет. Человеку, которому в жизни всегда везло, выпала скверная смерть. Он погиб последним, увидев истребление всей своей семьи. «Ну же, идем!» — подтолкнул ее Борис. Только теперь Мила отдала себе отчет в том, что застыла на пороге, не в силах сдвинуться с места. В просторной комнате с большим камином в центре сновали по меньшей мере 20 коллег, и все они, как по команде, обернулись. Узнали ее. Можно себе представить, о чем они думают. Мила смутилась. Неловкая вышла ситуация, но ноги упорно отказывались идти дальше. Она опустила взгляд, рассматривая как будто со стороны ступни, словно принадлежащей кому-то другому. «Если я это сделаю, нельзя будет передумать. И если шагну вперед, уже не будет возврата». И вновь зазвучала мантра, вселяющая страх. «Ты его, ты ему принадлежишь, сама знаешь, то, что ты увидишь, понравится тебе», — повторила Мила, мысленно дополняя фразу. Она, наконец, шагнула вперед, с левой ноги. Среди массовых убийц есть разновидность, с представителем которой ни один полицейский не желал бы столкнуться. Спрей-киллер совершает целый ряд расправ за очень короткое время. Вероятно, случай Роджера Валена именно таков. Значит, чем больше прошло минут и часов, тем меньше шансов благополучно завершить расследование. Поэтому в особняке явственно ощущались ярость и бессилие. Мила смотрела, как работают коллеги. Это единственное, что можно сделать для мертвых, заруби это себе на носу. Ненависть, какую Роджер Вален принес в этот дом, оставила по себе темное свечение, невидимую радиацию, влияющую на тех, кто пришел на место бойни. Полицейские впитывали в себя его злобу и заболевали ею. То же чувство, по всей вероятности, направляло массового убийцу, питало его паранойю, вложило ему в руки боевое оружие, чтобы автоматная очередь, размеренная и четкая, заглушила в его голове голоса, которые его преследовали, подталкивая поквитаться за несправедливость, за пережитые унижения. То, что следовало увидеть, было сосредоточено на верхнем этаже. Но прежде чем допустить туда, Милу заставили надеть бахилы, латексные перчатки и спрятать волосы под шапочку. Мила заметила, что один из коллег передал Борису мобильник. «Да, приехала, она здесь», — услышала Мила. Она была готова побиться об заклад на любую сумму, что друг-инспектор говорил с судьей. На самом деле новый руководитель отдела не имел ничего общего с судебным ведомством и процессами. Прозвище, намекавшее на суровый неприступный вид, прилипло много лет назад. Вместо того, чтобы вызвать обиду, эта насмешливая кличка была воспринята как почетное звание. По мере восхождения судьи по иерархической лестнице, издевка улетучилась, сменившись боязливым почтением. И тот, кто пустил в ход это прозвище, наверное, жил в постоянном страхе, что рано или поздно придется платить по счетам. Но судья не таила зла на врагов, предпочитая держать их на коротком поводке. Мила и судья пересеклись всего единожды, когда 4 года назад инфаркт положил конец пребыванию Терренса Моски на посту начальника управления. Последовал стремительный визит нового руководителя в Лимб, знакомство с сотрудниками, приветствие, воодушевленная речь. Далее ничего, вплоть до этого утра. Борис сбросил звонок, привел себя в надлежащий вид и подошел к Миле. «Готово?» Они втиснулись в кабинку лифта, который ходил между 3 этажами дома. Скорее роскошь, нежели необходимость. Инспектор надел наушники и, ожидая, пока сверху по рации дадут разрешение подняться, снова обратился к Миле.
«Спасибо, что приехала».
Но ей надоели эти ужимки. «Рассказывай, что произошло вчера вечером?»
«Все сидели за столом. Около 9. Во всяком случае, как запомнил Джесс, наш маленький свидетель. Столовая на 2-м этаже, одна из дверей ведет на веранду. Вален пришел из леса, поэтому никто не видел, как он поднялся по внешней лестнице. Мальчик говорит, что они заметили, как человек стоит, не шевелясь, за дверью на веранду. Но вначале никто не понял, что он там делает».
«Вначале никакой паники», — подумала Мила. «Они просто прервали разговор и повернулись к незнакомцу. В опасных ситуациях самая обычная реакция — не страх, а недоумение. Люди не верят, что с ними происходит нечто чрезвычайное».
«Тогда Белман встал из-за стола и открыл дверь, выяснить, в чем дело».
«Сам открыл? Разве он не заметил ружья?»
«Заметил, конечно. Но думал, что держит ситуацию под контролем».
«Властный человек, одно слово», — раздумывала Мила. «Такие уверенные, что всегда держат верх. Томас Белман не мог смириться с тем, что кто-то пытается заставить его играть по своим правилам, тем более в его собственном доме. Особенно, если этот кто-то держит в руках полуавтоматическую винтовку «Бушмастер 223». Как истинный делец, он тут же вступил в переговоры, будто мог предложить что-то такое, от чего нельзя отказаться. Но Роджер Вален на переговоры не пошел. Тут Мила заметила, как Борис прижимает наушник пальцем. Кажется, их пропускают. И правда, он повернулся к панели и нажал кнопку 3-го этажа.
«По телефону мальчик сказал только, что Вален начал стрелять», — продолжал инспектор, пока они поднимались. «В действительности события развивались немного не так. Вначале хозяин и гость немного поспорили, потом убийца запер Джесса в кладовке, а всех прочих загнал наверх».
Между этажами кабина замедлила ход. Эти несколько секунд Мила использовала, чтобы перевести дух. «Начинается», — подумала она.